Здравствуйте, дорогие товарищи пермяки, 91.2, четверг, и, как всегда, вечером четверга в студии «Пермского спутника» Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог, сертифицированная Российской и Международной ассоциацией аналитической психологии. Меня зовут Алексей Лукашов, в меру своих, как я иронизирую, скромных сил, пытаюсь задавать вопросы, которые проливают свет на психологию, как нечто пугающее, может быть, рядового пермяка. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот мы уже с вами из раза в раз, из недели в неделю, у несколько месяцев к ряду произносим такие страшные слова, как «шизоид» звучит в наших эфирах, звучат слова «маньяк», «маниакальная структура личности». И я предлагаю сегодняшнюю беседу как раз посвятить разбирательству того, что же это за слова, почему они не должны пугать, почему «шизоид» – это, наверное, не так уж и обидно, «шизоидная структура личности». Поговорим о типологии.
Да, поговорим, но это вообще не обидно. И мы, кстати, с вами, по-моему, Алексей, про шизоидную структуру как раз еще не говорили.
Нет, как, поэтому да. Я на этом и зациклен. Это же очень интересно.
Но мы говорили с вами про депрессивную структуру. И мы тогда говорили про, да, что такое депрессия. Мы говорили про с точки зрения медицинского подхода. И в основном, да, мы сделали акцент на таком психологическом понимании депрессивной структуры. И то, о чем мы с вами не сказали, да, это про другую структуру характера, которая очень тесно переплетена с депрессивной. Это маниакальная структура. Вот сегодня я предлагаю поговорить о ней.
То есть их всего две бывают? Вот есть депрессивная, есть маниакальная? Или их больше, шире?
Нет, их намного больше, но, к сожалению, мы ограничены рамками одной передачи. И, как вы видите, мы за одну передачу то успеваем поговорить только про одну.
У нас еще 8 лет впереди, Юлия, мы все успеем.
Ну, за 8 лет, может быть, мы и обсудим, да, но их намного больше. Да, вот то, что вы сказали, шизоидная, да, есть такая шизоидная структура, там, да, это отдельная структура. А мы с вами поговорили про депрессивную, сегодня будем говорить про маниакальную. Да, их намного. Мы говорили про нарциссов.
И сюда это можно тоже отнести структура
личности, нарциссическую, да, структуру личности. Ну, а про все остальное мы еще с вами поговорим.
Хорошо, то есть это наша третья такая, получается, глава про структуры личности. Давайте, как всегда, начинать с этимологии. Как этот термин появился, кто первым стал называть людей маньяками и почему?
Ну, это не маньяки и маниакальная структура, это, в общем-то, да, близкие по звучанию, но абсолютно разные слова там, да, потому что гипоманиакальный, если мы берем, это такое, знаете, приподнятое, повышенное поведение. И здесь мы снова с вами, да, вот как раз упираемся в то, что есть медицинский подход, да, есть медицинские термины, и мы, есть такие, например, такой диагноз, когда человек находится в маниакальном состоянии, есть, например, такой диагноз, который все однозначно слышали, это биполярное расстройство личности, там, да, или биполярное аффективное расстройство, БАР, когда мы видим сменяемость этих циклов депрессии и мании. Да, то есть человек, как циклотимия такая, да, в которой находится, то выходит на передний план одна фаза, например, там, депрессивная, да, то выходит маниакальная фаза, то есть когда одна сменяет другую, то и на психотическом спектре мы видим вот такое психиатрическое расстройство. Но все-таки мы с вами здесь больше, да, говорим про психологию, поэтому мы сосредоточимся на психологических аспектах этого, потому что эти состояния, если мы берем там вот психотический спектр, он лечится в стационаре, да, есть определенная терапия, и вот большой вопрос, да, зачем, ну, некоторые спрашивают, зачем его лечить, когда человеку так хорошо, потому что то, что мы видим в маниакальности, это, да, очень такое приподнятое, повышенное настроение.
Энергичный человек, да?
Невероятное возбуждение, энергичность, да, когда мы можем видеть такую психомоторную активность. И когда человек, вот он, у него столько, да, кажется на первый взгляд энергии, что он не нуждается ни в сне, ни в отдыхе, да, такие люди, если мы берем психотический спектр, они могут не есть, не спать, или спать по 2-4 часа в сутки им достаточно, как им кажется, да. Но несмотря на вот вроде бы вот это фонтанирование идей, потому что мы здесь еще видим такую, знаете, очень повышенную мыслительную такую активность, да, вот эта возбудимость и скачки идей, мыслей, и кажется, что на первый взгляд вот такие люди продуцируют творчество.
Ну, вообще, со стороны сейчас кажется, что это свойственно практически любому человеку. То есть, у нас бывают периоды какого-то вот там жизнедеятельности, потом ты неделями мерехлюнди, лежишь дом. Ну, как-то вот ну, это нормально.
Но это вы говорите про вот эту циклотимию, да, конечно, она каждому человеку свойственна, но она есть на нормальном здоровом, например, уровне, да, например, на невротическом, а есть она на более нарушенных уровнях. И вот на психотическом спектре мы видим, как это выливается вот в это маниакальные депрессивные фазы. Да, но мы можем сказать с вами вот так вот символически, что как будто здоровый человек их тоже проживает, но они у него более не настолько нарушены, более здоровые, как перепады настроения. Да? Вот сегодня у меня нету силы, я в каком-то там состоянии апатии, пониженном настроении. Да? А вот через пару дней, например, я чувствую прилив энергии, скачок каких-то творческих идей. А с другой стороны, мы с вами можем говорить вот такими терминами, да, что как если бы вот эта смена настроения была присуща всем людям. А с другой стороны, мы можем говорить про движение психической энергии, либидо, которая течет по своим законам. И там есть два закона – прогрессии и регрессии. Когда человек, например, активен в связях со внешним миром, и оттуда поступает большое количество информации, он готов брать эту информацию, да, он как бы включен в процесс такой в социализации, да, а потом в какой-то момент наступает цикл регрессии, когда человеку нужно замедлиться вообще, чтобы это все переварить, уложить и как-то совместить со своим опытом прошлым. Да, и вот эти вот циклы, они есть постоянно. То есть, когда человек более да, настроен на взаимодействие с внешним миром, и когда он больше находится в состоянии интроверсии.
Илья Ильич рефлексии. Обломов такой вот сейчас прямо, и Штольц. Два человека нарисовались в моей голове. А все-таки сам термин, то есть как, в какой момент кто из психологов там, решил вычленить там, Юнг, какие имена мы сейчас будем произносить, наверное. То есть это изначально просто было понимание, что ну, вот есть... маниакальная некая структура. Откуда сам термин-то?
Ну, как изначальное понимание про это писало, да, большое количество психоаналитиков. Каждый пытался описывать по-своему. И, грубо говоря, если мы берем психологические аспекты этого, то нам нужно понимать, что любая структура, она строится вокруг какого-то основного фронта психологических защит. То есть какие работают психологические защиты в психике, вокруг такой структуры такая структура будет организована. И, например, если мы берем с вами такую структуру, как гипоманиакальная, да, маниакальная структура, она организована вокруг таких защит, как отрицание и отреагирование. То есть, грубо говоря, да, если мы их поясним, отрицание – это очень распространенная защита, когда внутрь ничего неприятного внутрь не проникает. То есть этого не существует, этого не было. Происходит какое-то, например, интенсивное неприятное переживание, да, или событие, а человек говорит, нет, ничего не случилось,
все хорошо. А как же горевание-то такой структуре переживать?
Ну, в том,
там же поломается
все. А вот если вы вспомните нашу передачу про горевание, то как раз отрицание является один из первых этапов столкновения с горем. Да? То есть, грубо говоря, если мы берем процесс горевания, то это является нормальным на начальном этапе столкновения с какой-то сложной, тяжелой ситуацией утраты или потери.
Но ведь мы-то ведь говорим о том, что дальше должна зрелая психика, дальше это прорабатывает и принимает, да, так или иначе, учится с этим жить. А если вот маниакальная структура, все, она это отвергла, как жить?
Да, если мы говорим с вами про процесс горевания, если человек не сдвинулся дальше с момента отрицания, то это будет такое застрявшее горе, которое будет абсолютно не прожито и которое чревато огромным количеством последствий. Но если, да, то есть в норме, как важно сказать, что вот это отрицание само по себе, да, это какая-то важная форма защиты, таким образом психика дает время для того, чтобы как-то интегрировать и переработать это переживание. И бывает, что иногда в ситуации экстренного реагирования правда нужно что-то отрицать, чтобы что-то делать. Ну, то есть ситуация какой-то повышенной опасности, да, ну, например, там авария, где нужно вырулить рулем автомобиль, там, да, или пилот садит самолет, там, да, то есть нужно отрицать до какой-то степени, чтобы сохранялась дееспособность.
Угу.
Да, но если мы говорим с вами про гипоманиакальную структуру личности, маниакальную, да, то тогда это является основной защитой которую человек вообще использует, да, в отношениях, в этом мире. И я думаю, далее мы с вами поговорим, чем это чревато и опасно.
Да, сейчас сделаем небольшую паузу в нашем эфире. Совсем скоро вернемся. Программа «Это нормально». Друзья, продолжаем эфир на 91.2 на волнах Пермского спутника. Программа «Это нормально». В студии Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог, лектор и преподаватель психологии. Меня зовут Алексей Лукашов. И, как всегда, по четвергам мы беседуем о каких-то тайнах, может быть, психологии. Но это тайны для нас, неофитов. А Юлия нам помогает эту шторку раскрыть. Вот солнечные лучи как раз нам студию озаряют вечером. Юлия, мы сегодня говорим о маниакальной структуре личности как таковой. Проговорили про то, что есть два типа защиты, да, у этой структуры личности. Это отрицание, на котором хочется остановиться подольше и разобраться с ним. И еще?
Отреагирование.
И отреагирование. Но перед тем, как мы вернемся вот в эту историю про отрицание, давайте вообще поймем, насколько это актуальная проблема, маниакальная структура личности, насколько это в нашем сегодняшнем быту частая история, можно даже какой-то немножко личный опыт наблюдений, конечно, без имен.
Ну, знаете, что я наблюдаю, Алексей, что в последнее время очень часто вот такая структура личности, да, позиционируется как самая успешная и здоровая структура, к сожалению, да, большому, потому что на самом деле это очень опасная структура.
То есть социальная мода формируется вот на такую вот суперактивность.
На такую активность, да, потому что, смотрите, если вы поймете, ну, да, вот если мы поговорим про признаки этой личности, вы поймете, что, правда, сейчас этого очень много, особенно в средствах масс-медиа. Да, это люди, которые очень активны, харизматичны, они могут иметь достаточно высокий интеллект, они могут увлекать, быть соблазнительными, они постоянно находятся в очень большой двигательной, эмоциональной активности. Да, этим людям свойственно постоянно переезжать, перемещаться, посещать бесконечно какие-то места. Да, они могут, понимаете, у них очень глобальные вот такие масштабные планы, да, что вот если они уж кого-то осчастливят, то это сразу миллионы женщин или миллионы людей. Если они создают продукт, то это сразу на миллионы. Там, да, то есть вот это масштабное их мышление, да, которое очень часто не коррелирует с реальностью, да, она бывает, вот, правда, какой-то соблазнительной. И это люди, которые на самом деле не устанавливают никакие тесные связи и прочные отношения, да, но при этом они умеют как-то вот так вот повести за собой толпу, да, повести за собой людей, быть некими наставниками для многих, да, потому что вот, ну, почему-то, да, им кажется, что вот их образ жизни, он какой-то самый правильный, потому что посмотрите, сколько у них энергии, посмотрите, как они, в какой эйфории они часто находятся, да, они же не говорят про свои депрессивные эпизоды, или, по крайней мере, их отрицают для самих себя.
Это такая прям персона Тима Робинса, конечно, описана сейчас во многом. Действительно, социальная мода нас диктует быть успешный успех. Вот он такой.
Да, успешный успех, и он как будто бы предполагает огромное количество вот этой прогрессии, да, про то, что мы вам говорили, что мы говорили, как будто эта психическая энергия должна все время течь только вовне. Постоянные успехи, завоевания, движение в гору, быстрый темп.
А где же и взяться-то этой энергии?
Ну, если мы говорим про маниакальную структуру, да, там она, правда, берется, но она берется в силу вот этой болезненной структуры характера, потому что если мы, например, эта энергия, да, она дается на какое-то время, но потом там всегда бывают откаты. Если вы, например, возьмете чисто психиатрическое мнение, да, то стадии гипоманиакальности и маниакальности, они более опасны, чем депрессивные, потому что самое большое количество суицидов как раз совершается в маниакальной фазе, в отличие от депрессивной.
Угу.
И в чем может быть вот эта опасность, да, что маниакальные личности, они не чувствуют опасности, потому что вот эта защита, про которую мы начали говорить, отрицание, да, она как раз не коррелирует с реальными ограничениями, возможностями, тестированием реальности, и тогда вот это непонимание опасности, оно иногда может заканчиваться очень печальными последствиями, вплоть до гибели там, данного человека, который не предусмотрел, да, на какой скорости он мчался, на какой скорости он жил. Там, да, или что есть, например, какие-то звоночки, например, у того же здоровья, да, что нужно обратить внимание. В чем здесь опасность, если мы берем такую структуру? Она никогда не возьмет внутрь и не пропустит что есть что-то, что требует внимания. Да, поход к врачу, детальных анализов, что-то с этим сделать нужно, например, да, а лечить, да, потому что вот эта защита, она, знаете, как такая броня, которая вообще не пускает. Ай, само рассосется. Ай, ничего не надо с этим делать. Да нет, у меня это заблуждение. Да, то есть это даже не проходит, этого нет. И человек в этом случае пропускает тогда, ну, какие-то вот такие симптомы. Это же не может быть не только, вот, знаете, связано конкретно с ним. Это может быть, например, если это история детей. И мы видели, когда такие родители, например, да, приводят ребенка. У ребенка, например, я не раз с этим встречалась, явное активное психиатрическое заболевание. Да, это психиатрическое расстройство. Это даже не то, куда нужно вести к психологу. Да, что этому ребенку вообще-то давно, давным-давно уже нужно было наблюдение психиатра, медикаментозная помощь. Но родители с такой структурой, они будут игнорировать это. Да, и они даже не возьмут внутрь, что на самом деле у них, у ребенка не просто нарушение с поведением, там, да, или он не может там себя контролировать, или проблемы с отношениями со сверстниками, а что этому ребенку, да, он глубоко болен, ему нужна помощь. Это будет полностью проигнорировано. То есть я пытаюсь показать вот опасность вот такой защиты, как отрицание.
Угу. А тогда второй вариант защиты, который отреагирование. Насколько он часто встречается? То есть я так понимаю, что отрицание – это основной тип защиты, который вот чаще всего у маниакальной структуры используется. Или там как-то они меняются?
Да, это основной тип защиты. И, знаете, вот он сейчас, почему-то этот тип защиты, он очень часто используется как…
Ну, потому что время такое. Мы эгоисты. Вот сейчас же пестуется эгоизм как таковой, с моей точки зрения, да? И, может быть, я не прав, но, исходя из описания, и какая-то еще инфантильная толика же присущая человеку с маниакальной структурой.
Конечно, конечно.
Потому что это же нежелание брать на себя ответственность за кого-то одного ближнего. Да. Ты хочешь управлять миллионами,
да,
благодетельствовать сразу всех, но ведь так не бывает.
Ну, не то, что даже за кого-то одного ближнего, за самого себя. Потому что вообще-то, да, если мы люди, наше тело и наша психика нуждается в отдыхе, в восстановлении, да, в каких-то элементарных обслуживании физических, физиологических потребностей. Но личность, которая организована маниакально, она будет отрицать все наши физиологические потребности. Да, она может обходиться без этого. И, к сожалению, да, вот про то, что я уже сказала, такие личности, которые... Ну, они, правда, харизматичные, они становятся некими, знаете, там, гуру,
ну, которые прям вот учат... революционер. Это, который... мне кажется, такие люди революции делают.
Возможно, да. И вот те гуру, которые учат людей жить. И очень часто я слышу, когда приносится вот эта защита отрицания как идея к тому, к чему нужно двигаться всем вообще людям. Просто сказать, у меня все хорошо, да, у всех что-то происходит, а у меня как прекрасно. Посмотрите, какое солнышко сегодня светит. Все ведь хорошо, все прекрасно, да, и это, ну, очень страшно слушать, потому что ведь это примитивная защита. Она, правда, функционирует примитивно, она уберегает от огромного количества боли и неприятностей, но на какое-то время. Потом, вообще-то, да, должна включиться взрослая часть и сказать, да, это больно, но мне нужно принять этот факт для того, чтобы что-то изменить и дальше делать. И мы можем видеть, как... Это основная защита у всех алкоголиков, наркоманов.
Ну да, абсолютно. Логичный вопрос, если тем более мы говорим про алкоголиков, наркоманов. А вот добровольно, принудительно с маниакальной структурой что-то можно сделать? То есть, ну, провожу пример абсолютно с алкоголиком. У нас есть там ряд не совсем легальных организаций, которые... как это, тумаками и святой водой на путь истины наставляют, да, то есть и как-то человека приводит в чувство. А есть ли возможность вот у маниакальной структуры, которая застыла на стадии отрицания вот этой вот в этой защите, как-то ее из этого вытащить, сказать, может, мол, давай, проснись, вернись в реальный мир?
Но это очень сложный вопрос, потому что, конечно, от этого страдают, во-первых, сами люди, да, сами того не ведая, что они страдают, да, они нам демонстрируют эйфорию, повышенное возбудимое счастье и пытаются осчастливить всех вокруг, да, но огромное количество страданий испытывают их близкие люди. И, конечно, вот как бы сделать с чем-то, ему же хорошо, да, вот что сделать, может, с человеком, которому как бы субъективно, они говорят, нам же хорошо, очень сложно. Поэтому обычно, когда начинается движение к депрессивной фазе, там, правда, уже человек может обратиться за помощью. И в этом смысле, если так условно говорить, депрессивная фаза, она более здоровее, чем маниакальная. Потому что в депрессивной фазе человек может просить помощи, он понимает, что ему плохо, да, он понимает, что он не искажает вот эту вот реальность, да, он ее как-то тестирует. Он, получается, что та эта личность организована как раз вокруг вот этой истории, если вспомнить нашу прежнюю передачу про депрессии, с брошенностью, да, угу. и вот с этой ранней сепарацией, с потерей контакта с каким-то значимой фигурой, да, но как будто бы у маниакальной личности она какая-то более травматичная. То есть, грубо говоря, депрессивная структура, она более здоровее, чем маниакальная, потому что нужно защищаться вот этими глухими защитами от той степени отчаяния и боли, которую ни в коем случае не пропустить внутрь.
Ну, а возможно ли извне изменить структуру личности?
Ну, это не про то, что мы меняем структуру личности, да, скорее всего, это структура личности как данность, которая дана, да, но мы можем уменьшить вот эти, интенсивность этих эпизодов, да, и если мы говорим про психотический спектр, то, конечно, есть препараты, которые помогают стабилизировать это состояние, чтобы не было вот этой вот мучительной раскачки.
Хорошо, друзья, сейчас сделаем небольшую паузу вновь и вернемся в эфир 91.2. Уважаемые товарищи пермяки, четверг на 91.2 вечером на волнах Пермского спутника. Программа «Это нормально». Программа Юлии Агарковой, врача-психотерапевта, аналитического психолога. Меня зовут Алексей Лукашев. Юлия, вновь добрый вечер.
Добрый вечер.
Продолжаем мы беседовать относительно маниакальной структуры личности. Так мы очень подробно разобрались по поводу защиты отрицанием. Но, как проговорили в первой части сегодняшнего разговора, есть же и вторая, есть еще и реагирование. Да, то есть, как она выглядит, как мы можем понять про человека, что, ну, хорошо, про отрицание мы поняли, что человек, который все отрицает, чаще всего наверняка не замечает, что происходит рядом с тобой в реальности, наверняка так или иначе, ну, вот, где-то около маниакальной структуры личности. А что такое реагирование? На что это похоже?
Ну, отреагирование – это другая защита, да, которая присуща данной структуре характера маниакальной. Это про то, что вот любое напряжение внутреннее, да, и вот такая тревога, в которой очень много, да, у данной структуры, ее очень сложно выдерживать, и поэтому она должна быть отреагирована в каких-то поведенческих реакциях. Да? То есть таким вот людям, например, очень свойственен такой компульсивный шопоголизм, когда пошел и купил всего, или взял, ой, сегодня путевки взял, улетел, несмотря на то, что он только позавчера, например, вернулся откуда-нибудь, да, угу. прилетел там. И вот это безумная бывает, знаете, трата денег или сексуализация, да, в отреагировании каких-то сексуальных связей. И вот эти вот истории, да, про то, что это не является их какой-то глубинной потребностью, а это возможность избавиться от этого такого, знаете, колоссального напряжения и тревоги, которое есть внутрипсихически. И также это может проявляться в каких-то очень агрессивных вспышках, потому что если мы думаем, да, про то, что вот этот вроде бы такой харизматичный, веселый, обаятельный человек с маниакальной структурой, да, на самом деле там внутри может быть достаточно много агрессии, которая может прорываться в каких-то вот таких вот яростных припадках или вспышках, срывах на близких людей.
Угу. А вообще, каково это жить с человеком, у которого маниакальная структура личности? Как это проявляется? То есть она имеет тенденцию к тому, что усугубляется, да, там какая-то проблематика? Или это очень так стагнирующая история?
Она может быть по-разному, да, она может быть, правда, усугубляться. И если человек не понимает, что с ним происходит, и он не попадает на прием к специалисту, и потому что если мы берем, например, психотический уровень, да, там, правда, и пограничный уровень, там, возможно, нужна будет медикаментозная поддержка. Но если мы берем невротический уровень, да, ведь это можно обойтись абсолютно без медикаментов, и человек, который понимает, да, вот вокруг чего он организован, лучше понимает себя, осознает, он знает, ага, вот теперь вот какой-то стресс активизировал, например, вот эту вот сейчас маниакальную сторону моей личности, да, ага, сейчас что-то я много набираю работы, много на что соглашаюсь, включаюсь, какой-то мой график становится ненормирован, сплю я меньше, делаю больше, да, то есть он начинает отслеживать уже внутри себя, и есть возможность приостановиться, то есть, грубо говоря, когда вы знаете, как знаете, во всех сказках, если вы знаете имя этого дракона, да, то тогда уже можно с ним как-то иметь дело.
Это прям имя Бога, что называется, сколько его ищут, ищут, все найти не могут. А каково жить с человеком, который вот маниакальной структуры? Вообще
ну,
это...
вот здесь важно, там, с каком уровне функционирования человек находится, да, потому что если это пограничный психотический уровень, то, конечно, это очень будет непросто, да, это как жить, ну, с тяжело больным человеком. Потому что если мы берем, там, например, тоже этимологию слова «мания», да, это быть вне себя. То есть человек как бы не принадлежит себе. Да, это про безумие определенной степени. А если этот человек более-менее там, да, функционирует там, в невротическом спектре, то тогда как-то если сам да, индивид знает про то, что у него, какие особенности его характера, его структуры личности, если знают его близкие, то тогда, возможно, с этим иметь как-то дело. Да, и с этим может быть попроще. Потому что, например, если мы с вами вспомним наши какие-то предыдущие передачи, да, то мы можем подумать, а кто будет жить с такой структурой характера? Потому что если мы, например, берем, да, вот что те же алкоголики, наркоманы, это, кстати, вот если мы берем про отреагирование и понимаем, вокруг чего формируется эта структура личности, да, и какое количество там тревоги, напряжения, невозможности остановиться – и невозможности, ну, как бы почувствовать, присоединиться к той степени боли, которую когда-то человек испытывал, или другой человек испытывает. Потому что эти люди, они будут при всей своей, знаете, вот этой вот обаятельности не способны к эмпатии и вообще к пониманию, что происходит с другим человеком. Да, вот вы спрашиваете, Алексей, как жить с таким человеком? Ну, вот приходит один член семьи или ребенок, говорит, там, мам или там, папа, мне так... трудно, там, меня вот Вовка там ударил, или вот мне там Валентинку вчера никто не подарил, да, вчера, или там что-то еще произошло. И он приносит какую-то свою долю страдания, да, какую-то долю боли, но тогда такой человек гипоманиакальный, он все обесценит. Он скажет, да ну ерунда, ты посмотри, там, да, и переведет шутку в юмор, да. Это люди, которые как будто бы не пропускают никакие неприятные переживания внутрь и начинают их оборачивать какой-то своей такой веселой, вроде бы легкой стороной. И если это кратковременный контакт, это может быть вполне себе ничего, да, переносимо. Но если на постоянной основе, то тогда люди, которые окружают данного человека, будут чувствовать, что как будто какой-то стороной очень важной, да, человеческой, в котором есть и боль, и грусть, и печаль, да, ее нельзя никак предъявить этому человеку, потому что это просто не возьмется.
Угу. То есть давайте попробуем вот несколько критериев, по которым там, ты можешь понять, что рядом с тобой маниакальная структура личности. Это некая там, периодами гиперактивность, да?
Угу.
Второй критерий – это отсутствие эмпатии как таковой.
Да.
И
это не совсем отсутствие эмпатии, когда мы, например, говорим отсутствие эмпатии там, у нарциссической структуры, да, вот если у психопатической, да, то есть... какой-то части, да, этот человек будет присоединяться, особенно все, что касается с, вот, с какой-то движухой, с какими-то хорошими впечатлениями, но именно к страдающей части там нет присоединения. Да, это вот то, что вы перечислили, психомоторная возбудимость, двигательность, это вот скачки идей, мыслей, это приподнятое настроение. Если мы говорим, например, про психиатрические каноны, да, то там есть, если человек испытывает это больше 4 суток, такое состояние, это про психиатрические критерии. Если мы говорим про какой-то больше психологии, да, то это такие, знаете, периодические состояния, в котором человек находится. И здесь очень важно, что он меньше спит и может очень мало есть или слишком много есть. И для человека, да, вот характерно такое обилие, знаете, каких-то вот привычек, связанных с оральностью, когда он все время жует жвачку или курит, да, или употребляет какие-то напитки, или грызет ногти. Да. Ну, вот, вот это вот вы должны как-то заметить, вот эти признаки возбудимости и вот этой активности.
Хорошо, друзья, вот на этой паузе, на этой истории нам придется делать паузу. Ожидаем следующей встречи на следующей неделе. В четверг, друзья, в обязательном порядке. Программа «Это нормально» вернется в эфир Пермского спутника на 91.2. Меня зовут Алексей Лукашов. В студии Юлия Агаркова, врач-психотерапевт. Юлия, до свидания.
До свидания.